Глава третья. Разовский возвращался к себе в паршивом настроении. Первая эмоциональная реакция на ранение Илона уже прошла, и теперь он задавал себе вопрос, стоило ли ему вообще ввязываться в это расследование. Ясно, что конфликт между двумя преступными группировками, контролирующими торговлю наркотиками, проституцию и подпольный игорный бизнес, никоим образом не входил в сферу деятельности его агентства. Во-первых, этими видами преступлений занимались исключительно полиция и служба безопасности. Частному детективу соваться между двумя монстрами значило, как минимум, рисковать лицензией. Частный детектив, по мнению официальных представителей закона, должен был собирать сплетни и слухи за скромную плату, с тем, чтобы затем помогать в ведении бракоразводных процессов или ловить мелких воришек. Если же онному частному детективу в ходе сбора информации попадалось что-либо, касающееся более серьезных преступлений, его долгом было добровольно и бесплатно передать информацию доблестным полицейским, в поте лица борющимся с преступниками. Самое смешное, что Разовский думал точно так же каких-нибудь 5-6 лет назад, когда сам еще носил голубую рубашку со знаками старшего инспектора полиции. Бытие определяет сознание. Старый немецкий еврей-антисемит кое в чем оказался прав. Во-вторых, Натаниэль занимался почти исключительно делами, имеющими специфический русский акцент. Его клиентами становились обычно представители общины выходцев из бывшего СНГ, каким был и он сам. А конкурирующие банды никакого отношения к последним не имели. Хотя определенный квазиэтнический привкус в их борьбе присутствовал. Банду покойного Шошана Дамари составляли почти исключительно марокканцы, евреи-выходцы из арабских стран. Родители же Гая Римера и его сообщников дома говорили по-польски и румынски. Впрочем, Натаниэль с чистой совестью плюнул бы на оба мешавших делу обстоятельства, как, собственно говоря, поступал регулярно. Если бы не третье, он совершенно не представлял себе, как вести расследование, кого искать и чем вообще заниматься. В отличие от полиции, он мог полагаться лишь на себя и двух помощников, секретаршу Офру и Сашу Маркина, выполнявшего функции архивариуса, агента наружного наблюдения, советника, наперстника и бог знает кого еще. Словом, шансов никаких не было. К тому же никто ему это расследование не заказывал. Значит, оплачивать все пришлось бы из собственного кармана. А там давно уже ни черта не водилось. Почти ни черта. Вспомнив о деньгах и расходах, Разовский тотчас вспомнил и о том, что задолжал Офри и Маркину за целый месяц, и что оба они уже намекали своему начальнику. Дескать, неплохо было бы получить хотя бы часть зарплаты. С Натаниэлем немедленно случился приступ глухоты, в последнее время одолевавший частного детектива все чаще. Но что делать? Если клиентами его оказывались большей частью люди малоимущие, да и те в последнее время обращались в агентство все реже. Разовский отогнал машину на единственную относительно свободную стоянку и направился к зданию, в котором располагалось его агентство. У входа он окончательно принял решение не ввязываться в историю с убийством Шошана Дамари. Если бы, не дай бог, Илон погиб... От одного лишь предположения, что стажер мог погибнуть, Разовский закашлялся, а закашлявшись, разозлился. В таком вот раздраженно-растерянном состоянии он и предстал перед Офрой и Алексом Маркиным. «Есть у него подруга!» — торжествующе крикнула Офра и помахала перед носом начальника каким-то листом бумаги. «Вот все ее данные. Студентка, учится на филологии». Натаниэль молча выхватил бумагу из ее рук и быстрым шагом прошествовал в кабинет. Не успел сесть он за стол и углубиться, неизвестно для чего, в чтение собранной девушкой информации, как прямо перед его носом на стол бухнулась увесистая стопка каких-то документов. «Что это?» — хмуро спросил Разовский, не прикасаясь к стопке. «Информация о взаимоотношении Парды Шауля и Гевайр Трехева за последние 2 года», — гордо ответил Маркин. «Я сделал копии газетных статей. По-моему, тут все, включая позавчерашнее сообщение об освобождении из тюрьмы Шошана Дамари». Натаниэль изумленно уставился на помощника. Маленький взъерошенный Маркин был очень доволен собой. «А я разве просил об этом?» — спросил Разовский. «Но мы же будем искать, кто стрелял в Илона, в смысле, в Дамари. Я 2 часа проторчал в читальном зале, перерыл все подшивки». Маркин совсем по-детски набычился и ретировался в угол. В углу стояло огромное старое кресло. Кресло помощник Натаниэля нашел невесть на какой помойке и притащил его в контору. «Да, действительно», — буркнул Натаниэль. «Действительно, будем искать». Вспомнив об аргументах, которыми он пытался несколько минут назад отговорить себя от расследования, он только вздохнул. Бросив помощнику ключи от автомобиля, сказал: «У тебя опять барахлят замки на задних дверцах», и углубился в чтение собранных Сашей документов. Маркин повертел перед глазами ключи и спрятал их в карман. Ремонтировать «Субару» не имело никакого смысла. Странная нелюбовь Натаниэля к автомобилям, из-за которой он категорически отказывался от приобретения собственной машины, была особенным образом избирательна. Она почему-то делала исключение для автомобиля долготерпеливого помощника частного детектива и его многострадальный автомобиль, который Разовский то и дело гонял в хвост и в гриву. При этом Натаниэль не забывал время от времени отпускать язвительные замечания относительно специфических психозов, присущих владельцам автомобилей, а также о недостатках несчастной маркинской «Субару». Усевшись в любимое кресло, Маркин принялся раскуривать трубку, изредка бросая вопросительные взгляды на Натаниэля, быстро перелистывавшего ксерокопии старых газетных статей. Из них следовало то, что он и так знал. 2 года назад обе банды схлестнулись в связи с переделком рынка наркотиков. Зачинщиком выступил Гай Риммер. Именно его люди взорвали дом, в котором находилось нелегальное казино, принадлежавшее Рону Дамари, младшему брату Шошана. Результатом развернувшихся боевых действий стали 14 преступлений в течение 2 лет. «А Ронин говорил только о 10», — пробормотал Разовский. «Хотя он имел в виду только последний год. Обе цифры по израильским меркам казались великоваты. Пардес Шауль не Чикаго 20-х годов, а Гевар Трехев не нынешний Санкт-Петербург. 6 убитых, несколько раненых. Полиция периодически арестовывала участников то с одной, то с другой стороны, но за недостатком улик и полным отсутствием свидетелей отпускала. Война прекратилась 2 месяца назад. Причиной оказалось то, что парни Риммера подложили бомбу не тому человеку. Вернее, не тот человек сел в автомобиль, заминированный парнями Риммера. Дело в том, что среди 12 братьев Дамари имелся один, бывший по отношению к остальным 11 белой вороной. Йосеф Дамари не имел ничего общего с криминальной деятельностью своих родственников. Он был весьма уважаемым раввином, известным всему Парде-Шаулю своей благотворительной деятельностью. Насчитывались десятки, если не сотни людей, которым он так или иначе помог. Одних вытащил из тюрьмы, других поддержал в критическую минуту добрым словом и небольшой суммой денег. У третьих пристроил детей в детский сад, школу или спортивную секцию. Говорили, что деньги на благотворительные дела ему давали непутевые братья, причем без особого нажима с его стороны. В роковой день Раф Йосеф попросил у Рона Дамари разрешения съездить на его машине по каким-то делам. Автомобиль самого раввина был в ремонте. В результате заряд взрывчатки, предназначавшийся для Рона, унес жизнь раввина Йосефа, отца 6 маленьких детей и уважаемого человека. Это покушение повергло в шок не только всех без исключения жителей Парды-Шауля, но и членов банды Риммера. Сам Гай, говорят, едва не покончил с собой. Так или иначе, но с этого момента война прекратилась. Сидевший в то время в тюрьме Шашан Дамари, правда, поклялся отомстить за кровь Равина. Но уже через неделю просочились слухи, что обе банды заключили перемирие, и что это перемирие было благословлено отбывавшим наказанием главарем. Вот это было очень интересно читать. Натаниэль разочарованно отодвинул бумаги на край стола. «Это нам ничего не дает», — сказал он, — «кроме того, что сегодняшнее убийство противоречит последним сообщениям и является нарушением перемирия. Не очень вяжется с характером Гая Риммера. Насколько я знаю, он держит слово». «Он-то, может, и держит», — возразил Маркин. «И Шашан, возможно, тоже. Но ведь там есть и другие, помоложе, которым на все эти перемирия и обещания глубоко начхать». «Да-да, все может быть», — с сомнением в голосе протянул Розовский. «Знаешь, во время войны в заливе в 90-м году старший Риммер Йорам сидел в тюрьме. После ракетных обстрелов в Гевард-Рехев были разрушены несколько домов. Нашлись сволочи, которые немедленно кинулись грабить разрушенные и брошенные квартиры. А заодно и квартиры тех, кто спускался во время обстрелов в бомбоубежище. Так вот, Йорам узнал об этом и пообещал разобраться с мародерами. Что ты думаешь? На следующий день грабежи прекратились. Мало того, украденное вернули владельцам. У этих ребят, — он постучал пальцем по отискам статей, — конечно, серьезные проблемы с законом, и, честно сказать, я бы с удовольствием засадил за решетку их всех. Но кое-какие принципы у них существуют. И один из таких принципов — беспрекословный авторитет старшего в семье. Так что сомневаюсь я, что кто-либо осмелился нарушить обещание, данное лично Гаем и Шашаном. «Но, может быть, у Гая были сомнения в надежности слова Шашана», — не сдавался Маркин. «Шашан ведь пообещал отомстить, дал слово. Родной брат все-таки, и в отличие от прочих, никак не причастный к криминалу. Гай решил опередить его ради собственной безопасности. Нанял киллера, отправил проследить, и все». «Да, возможно», — с сомнением в голосе согласился Розовский. «Хотя, еще раз повторяю, не похоже на них. И потом, в такой версии слишком много сомнительных мест. Например, откуда киллер или Гай, если только именно Гай его нанимал, узнал о том, что Дамари будет утром в кафе у Йорама? Я же говорю, следили. Знаешь, какой-нибудь пацан там мог крутиться. Улучил момент, позвонил. И киллер тотчас приехал, тотчас шарахнул очередью». Розовский покачал головой. «Фантастика. Во-первых, для этого убийца сам должен был повсюду следовать за Шашаном. Мало ли куда тот надумал бы поехать. Добирайся потом. Так что пацанов потребовалось бы слишком много. Во-вторых, за неделю, прошедшую с момента освобождения, Шашан не заметил никакой слежки. Иначе он пришел бы в кафе с охраной, если уж ему так приспичило именно там выпить кофе. Нюх у него, между прочим, был звериный. И интуиция, дай бог нам с тобой такую. Можешь мне поверить, я в том квартале прослужил начальником патруля 5 лет. И вообще, проще всего было убить его сразу после освобождения. Как уже упоминавшегося мной Йорама Риммера 1,5 года назад, расстреляли прямо у ворот тюрьмы. Отвратительно, подло, но логично. Человек, во-первых, расслаблен, выходит на свободу. Во-вторых, первые его шаги после освобождения просчитываются легко. А уже вторые, черта с два, могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Натаниэль помолчал немного и сказал: «То есть, возможно, ты прав. Но это лишь одна из версий». «Ладно», — он поднялся из-за стола. «Давай назад ключи. Завтра с утра съезжу в Гевард-Рехев. Если Гай не лег на дно, я его найду. Есть у меня там старые связи». «А как же я?» — чуть растерянно спросил Маркин, послушно отдавая шефу ключи. «Ты?» — Розовский задумался. «Видишь ли, это расследование мы ведем неофициально, так сказать, за свой счет. Поэтому я ничего не могу тебе поручать». Тут лицо его немного прояснилось. «Если ты найдешь время помочь мне, замечательно. Но», — добавил он, стоя уже в дверях, «это не освобождает тебя от прежних поручений, в том числе и от дела, которое вел Илон. Кстати, следить будешь из кафе у Ярама. Покрутишься там, может, какие подробности услышишь». Последнюю фразу Розовский произнес почти механически, нисколько не рассчитывая на удачу, которая вдруг улыбнется помощнику.